беседы на жития святых. Рубрика «Протоиерея» Ильи Шапира.
Священномученик Илларион Троицкий. Несколько изменив обычаю нашему, предварим это славное и пространное житие не комментарием, но малой, хотя и от любви, похвалой. Новомученики, слава Церкви! Слава первопрестольной Москвы, славного Сретенского ее монастыря, почивающий в нем мощами священномученик Илларион! Светило великое, сосияющее солнцу Русской Церкви, святейшему Тихону Патриарху. Одним из видных деятелей Русской Церкви 20-х годов был архиепископ Верейский Илларион, выдающийся богослов и талантливейший человек. Вся его жизнь была горением величайшей любви к Церкви Христовой, вплоть до мученической кончины за нее. Его труды отличаются строго церковным направлением, неустанной борьбой со схоластикой и специфическим латинством, влиявшим на наше богословие со времен митрополита Петра Могилы. Его идеал – это церковность духовной школы и богословской науки. Его постоянное напоминание – вне церкви нет спасения, вне церкви нет таинств. Архиепископ Илларион, в миру Владимир Алексеевич Троицкий, родился 13 сентября 1886 года в семье священника села Липицы Каширского уезда Тульской губернии. С самого раннего детства в нем пробудилось стремление к учению. Будучи 5-летним отроком, он взял своего 3-летнего брата за руку и пошел вместе с ним из родной деревни в Москву учиться. И когда братишка от усталости заплакал, то Владимир сказал ему: «Ну и оставайся не ученым». Родители вовремя спохватились, заметив исчезновение детей, и быстро возвратили их под кров своего дома. Владимир вскоре был отдан в духовное училище, а затем в духовную семинарию. По окончании полного курса семинарии он поступает в Московскую духовную академию и блестяще заканчивает ее в 1910 году со степенью кандидата богословия. Его оставляют при академии профессорским стипендиатом. Следует отметить, что Владимир во всех школах, начиная с духовного училища и кончая духовной академией, учился превосходно. По всем предметам он всегда имел отличные оценки. В 1913 году Владимир получает ученую степень магистра богословия за свой фундаментальный труд «Очерки из истории догмата о церкви». Сердце его горит горячим желанием служить Богу в иноческом чине. 28 марта в скиту Параклит Троицы Сергиевой Лавры он принимает монашество с именем Илариона, в честь преподобно-мученика Илариона Нового, память которого 28 марта. А примерно через 2 месяца, 2 июня, рукополагается в иеромонаха. 5 июля того же года отец Иларион был возведен в сан архимандрита. 30 мая 1913 года иеромонах Илларион был назначен инспектором Московской духовной академии. В декабре того же года архимандрита Иллариона утверждают звание экстраординарного профессора по священному писанию Нового Завета. архимандрит Илларион приобретает большой авторитет и как воспитатель учащихся духовной школы, и как профессор богослов, и как знаменитый церковный проповедник. Один за другим выходят его богословско-догматические труды, обогащающие церковную науку. Его проповеди звучат с амвонов церквей, словно колокол, призывая народ Божий к вере и нравственному обновлению. И когда остро назрел вопрос о восстановлении патриаршества, он, как член Поместного собора, вдохновенно выступил на соборе в защиту патриаршества. «Никогда, — говорил архимандрит Илларион, — русская церковь не была без первого иерарха. Наше патриаршество уничтожено было Петром I. Кому оно помешало? Соборности церкви? Но не во время ли патриархов было особенно много у нас соборов? Нет, не соборности и не церкви помешало у нас патриаршество. Кому же? Вот передо мной два великих друга, две красы 17 века, патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Чтобы поссорить друзей, злые бояре нашептывают царю: «Из-за патриарха тебя, государь, не видно стало». И Никон, когда ушел с московского престола, между прочим, писал: «Пусть ему, государю, без меня просторнее будет». Эту мысль Никона и воплотил Петр, уничтожив патриаршество. «Пусть мне, государю, без патриарха просторнее будет». Но церковное сознание, как в 34-м апостольском правиле, так и на Московском соборе 17-го года, говорит неизменно одно: «Епископам всякого народа, в том числе и русского, подобает знать и первого из них и признавать его как главу». И хочется мне обратиться ко всем тем, кто почему-то считает еще нужным возражать против патриаршества. Отцы и братья, не нарушайте радости нашего единомыслия. Зачем вы берете на себя неблагодарную задачу? Зачем говорите безнадежные речи? Ведь против церковного сознания боретесь вы. Бойтесь, как бы не оказаться вам богоборцами. Мы и так уже согрешили тем, что не восстановили патриаршество 2 месяца назад, когда приехали в Москву и в первый раз встретились друг с другом в Большом Успенском соборе. Разве не было кому тогда больно до слез видеть пустое патриаршее место? А когда мы прикладывали к святым мощам чудотворцев московских и первопрестольников российских, не слышали ли мы тогда их упрека за то, что 200 лет у нас вдовствует их первосвятительская кафедра? После прихода к власти большевики сразу же начали гонения на церковь. И уже в марте 19 года архимандрит Илларион был арестован. Первое тюремное заключение продолжалось 3 месяца. 24 мая 1920 года архимандрит Илларион был наречен, а на следующий день, 25 мая, Хиротонисан во епископа Верейского, викария Московской епархии. Его современники рисуют его портрет светлыми красками. Он молодой, жизнерадостный, всесторонне образованный, прекрасный церковный проповедник, оратор и певец, блестящий полемист, всегда естественный, искренний, открытый. Физически очень сильный, высокого роста, с широкой грудью, имел пышные русые волосы, ясное, светлое лицо. Он был любимцем народа. Как проповедника и оратора его ставили наравне с Луначарским и Введенским, и даже выше их. Епископ Илларион пользовался большим авторитетом среди духовенства и своих собратьев-епископов, называвших его за ум и твердость в вере великим. Епископское служение его было крестным путем. Не прошло и 2 лет со дня его хиротонии, как он оказался в ссылке в Архангельске. Целый год епископ Илларион был в стороне от церковной жизни. Свою деятельность он продолжил по возвращении из ссылки. Святейший патриарх Тихон приблизил его к себе и вместе с архиепископом Серафимом Александровым сделал своим ближайшим советником и единомышленником. Сразу же после возвращения из ссылки патриарх возводит епископа Илариона в сан архиепископа. Церковная деятельность его расширяется. Он ведет серьезные переговоры с Тучковым, уполномоченным АГПУ по церковным делам, о необходимости устроить жизнь Русской Православной Церкви в условиях советского государства на основе канонического права, занимается восстановлением церковной организации, составляет ряд патриарших посланий. Для обновленцев он становится грозой, в их глазах он неотделим от святейшего патриарха Тихона. 5 июля 1923 года владыка Илларион совершает всеночное бдение под праздник Владимирской иконы Божией Матери в Сретенском монастыре, захваченном обновленцами. Владыка изгоняет обновленцев и великим чином, заново осветив собор, присоединяет монастырь к церкви. На следующий день в обители служит святейший патриарх Тихон. Богослужение длится целый день и заканчивается лишь в 6 часов вечера. Святитель Тихон назначает владыку Иллариона настоятелем Сретенского монастыря. В своих посланиях лидер обновленчества, митрополит Антонин Грановский, с невыразимой злобой обрушивает свои удары и на патриарха, и на архиепископа Иллариона, бесцеремонно обвиняя их в контрреволюции. Тихон с Илларионом, писал он, вырабатывали «благодатно» в кавычках «удушливые газы против революции», и революция ополчилась не только на тихоновских церковников, но и на всю церковь, как на скопище заговорщиков. Илларион ходит и окропляет храмы после обновленцев. Он наглостью входит в эти храмы. Тихон с Илларионом подсудимые перед революцией, досадители церкви Божией, и в свое извинение не могут представить никаких добрых дел. Статья в «Известиях» от 23 сентября 23 года. Архиепископ Илларион ясно понимал преступность обновленцев и вел горячие диспуты в Москве с Александром Введенским. Последнего, как выразился сам архиепископ Илларион, на этих диспутах он прижимал к стенке и разоблачал все его хитрости и ложь. Обновленческие заправилы чувствовали, что архиепископ Илларион мешает им, и потому употребили все усилия, чтобы лишить его свободы. В декабре 1923 года архиепископ Илларион был приговорен к 3 годам заключения. Этапом он был доставлен в Кемский лагерь, а затем на Соловки. Когда архиепископ увидел весь ужас барачной обстановки и лагерную пищу, то сказал: «Отсюда живыми мы не выйдем». Архиепископ Илларион вступил на крестный путь, завершившийся блаженной его кончиной. Крестный путь архиепископа Иллариона представляет для нас очень большой интерес, ибо в нем проявилось все величие духа мученика за Христа, и поэтому позволим себе более подробно остановиться на этом моменте его жизни. Находясь на Соловках, архиепископ Илларион сохранил в себе все те добрые качества души, которые он приобрел посредством подвигов и до монашества, и в монашестве, и в священстве. Те, кто в это время находились вместе с ним, являлись свидетелями его полного монашеского нестяжания, глубокой простоты, подлинного смирения, детской кротости. Он просто отдавал все, что имел, что у него просили. Своими вещами он не интересовался. Поэтому кто-то из милосердия должен был все-таки следить за его чемоданом. И такой послушник был у него и на Соловках. Архиепископа Иллариона можно было оскорбить, но он на это никогда не отвечал и даже мог не заметить сделанные попытки. Он всегда был весел. Если даже озабочен и обеспокоен, то быстро старался прикрыть это все той же веселостью. Он на все смотрел духовными очами, и все служило ему на пользу духа. На Филимоновой рыболовной тоне, рассказывает очевидец, в 7 верстах от Соловецкого Кремля и главного лагеря, на берегу заливчика Белого моря, мы с архиепископом Илларионом и еще 2 епископами и несколькими священниками, все заключенные, были сетевязальщиками и рыбаками. Об этой нашей работе архиепископ Илларион любил говорить переложением слов стихира на Троицын день. «Вся подает Дух Святый, и прежде рыбари богословцы показа, а теперь наоборот богословцы рыбари показа». Так смирялся его дух с новым положением. Благодушие его простиралось на самую советскую власть, и на нее он мог смотреть незлобивыми очами. Как-то привезли на Соловки молодого иеромонаха из Казани, которому дали 3 года ссылки за то, что он снял с диакона обновленца орарь и не позволил ему служить с собой. Архиепископ одобрял иеромонаха и шутил по поводу разных сроков заключения, данных тем или иным лицам, независимо от тяжести их, в кавычках, преступлений. «Любочестив, босы и владыка», — говорил архиепископ Илларион пасхальными словами Иоанна Златоуста, — «приемлет последнего, якоже и первого, упокоевает воедино на десятый час пришедшего, якоже делавшего от первого часа, и дела приемлет, и намерения целует, и деяния почитает, и предложения хвалит». Слова эти звучали иронически, но давали чувство мира и заставляли принимать испытания, как от руки Божией. Владыку Илариона очень веселила мысль, что Соловки есть школа добродетелей. Нестяжания, кротости, смирения, воздержания, терпения, трудолюбия. Однажды обокрали прибывшую партию духовенства, и отцы сильно огорчились. Один из заключенных в шутку сказал им, что так их обучают нестяжанию. Владыка от этой шутки был в восторге. У одного ссыльного два раза подряд пропадали сапоги, и он разгуливал по лагерю в рваных калошах. Архиепископ Иларион, глядя на него, приходил в подлинное веселье, чем и вселял в заключенных благодушие. Любовь его ко всякому человеку, внимание и интерес каждому, общительность были просто поразительными. Он был самой популярной личностью в лагере, среди всех его слоев. Мы не говорим, что генерал, офицер, студент и профессор знали его, разговаривали с ним, находили его или он их. При всем том, что епископов было много, и были старейшие и не менее образованные. Его знала шпана, уголовщина, именно как хорошего, уважаемого человека, которого нельзя не любить. На работе или урывками, или в свободный час его можно было увидеть разгуливающим под руку с каким-нибудь таким экземпляром из этой среды. Это не было снисхождение к младшему брату и погибшему, нет. Владыка разговаривал с каждым как с равным, интересуясь, например, профессией, любимым делом каждого. Шпана очень горда и чутко самолюбива. Ей нельзя показать пренебрежение безнаказанно, и потому манера владыки была всепобеждающей. Он, как друг, облагораживал их своим присутствием и вниманием. Наблюдения же его в этой среде, когда он делился ими, были исключительного интереса. Он доступен всем, он такой же, как все, с ним легко всем быть, встречаться и разговаривать. Самая обыкновенная, простая, несвятая внешность. Вот что был сам владыка. Но за этой заурядной формой веселости и светскости можно было постепенно усмотреть детскую чистоту, великую духовную опытность, доброту и милосердие, это сладостное безразличие к материальным благам, истинную веру, подлинное благочестие, высокое нравственное совершенство, не говоря уже об умственном, сопряженном с силой и ясностью убеждения. Этот вид обыкновенной греховности, юродства, личина светскости скрывали от людей внутреннее делание и спасали его самого от лицемерия и тщеславия. Он был заклятый враг лицемерия и всякого вида благочестия, совершенно сознательный и прямой. В артели Троицкого, так называлась рабочая группа архиепископа Илариона, духовенство прошло в Соловках хорошее воспитание. Все поняли, что называть себя грешным или только вести долгие благочестивые разговоры, показать строгость своего быта не стоит, а тем более думать о себе больше, чем ты есть на самом деле. Каждого приезжающего священника владыка подробно расспрашивал обо всем, что предшествовало заключению. Привезли однажды в Соловки одного игумена. Архиепископ спрашивает его: «За что же вас арестовали?» «Дослужил молебны у себя на дому, когда монастырь закрыли», — отвечает отец игумен. «Ну, собирался народ, и даже бывали исцеления». «Ах, вот как, даже исцеления бывали! Сколько же вам дали Соловков?» 3 года. Но это мало, за исцеление надо бы дать больше. Советская власть не досмотрела». Само собой понятно, что говорить об исцелениях по своим молитвам было более чем нескромно. В середине лета 1925 года Соловков архиепископа Илариона отправили в Ярославскую тюрьму. Здесь обстановка была иная, чем на Соловках. В тюрьме он пользовался особыми льготами, ему дозволили получать книги духовного содержания. Пользуясь данными льготами, архиепископ Иларион прочитывает много святоотеческой литературы, делает выписки, из которых получается много толстых тетрадей святоотеческих наставлений. Эти тетради он имел возможность после тюремной цензуры передавать своим друзьям на хранение. Святитель тайком посещал тюремного надзирателя, доброго человека, и вел у него собирание подпольной, рукописной, религиозной, советской литературы, всяких церковно-административных документов и переписки архиереев. В то же самое время архиепископ Илларион мужественно перенес и ряд неприятностей. Когда он находился в Ярославской тюрьме, в лоне русской церкви возник григорианский раскол. Тогда-то, как к популярному архиерею, явился к нему агент ГПУ и стал склонять его присоединиться к новому расколу. «Вас Москва любит», — заявил представитель ГПУ, — «вас Москва ждет». Архиепископ Илларион оставался непреклонен. Он уразумел замысел ГПУ и мужественно отверг сладость свободы, предлагаемой за измену. Агент удивился его мужеству и сказал: «Приятно с умным человеком поговорить», и тут же добавил: «А сколько вы имеете срока на Соловках?» 3 года. Для Иллариона 3 года – так мало. Неудивительно, что после этого архиепископу Иллариону было добавлено еще 3 года. И добавлено за разглашение государственных тайн, то есть разглашение разговора его с агентом в Ярославской тюрьме. Весной 26-го года архиепископ Илларион был снова возвращен на Соловки. Крестный путь его продолжался. Григорианцы не оставили его в покое. Они не теряли надежды на то, что им удастся склонить на свою сторону такого авторитетного иерарха, каким был архиепископ Илларион, и закрепить его переходом свои позиции. В начале июня 27-го года, едва началась навигация на Белом море, архиепископ Илларион был привезен в Москву для переговоров с архиепископом Григорием. Последний, в присутствии светских лиц, настойчиво упрашивал архиепископа Иллариона набраться мужества, в кавычках, и возглавить высшецерковный совет, все более терявший значение григорианский. Архиепископ Илларион категорически отказался. Объяснив, что дело высшего церковного совета несправедливое и пропавшее, задуманное людьми, не сведущими ни в церковной жизни, ни в церковных канонах, и что это дело обречено на провал. При этом архиепископ Илларион братски увещевал архиепископа Григория оставить ненужные и вредные для церкви замыслы. Подобные встречи повторялись несколько раз. Владыку Иллариона и умоляли, и обещали ему полную свободу действий, и белый клобук, и прочее, но он твердо держался своих убеждений. Был слух, что однажды он сказал своему собеседнику: «Хотя я и архипастырь, но вспыльчивый человек, очень прошу вас уйти, ведь я могу потерять власть над собой. Я скорее сгнию в тюрьме, а своему направлению не изменю», — говорил он в свое время епископу Гервасию. Такой позиции в отношении григорианцев он держался до конца своей жизни. В смутное время, когда после обновленческого раскола проникли разногласия и в среду ссыльных архиереев на Соловках, архиепископ Илларион явился настоящим миротворцем среди них. Он сумел на основе православия объединить их между собой. Архиепископ Илларион был в числе епископов, выработавших в 26-м году церковную декларацию, определяющую положение православной церкви в новых исторических условиях. Она сыграла огромную роль в борьбе с возникшими тогда разделениями. В ноябре 27-го года некоторые из соловецких епископов начали было колебаться в связи с иосифлянским расколом. Архиепископ Илларион сумел собрать до 15 епископов в келье архимандрита Феофана, где все единодушно постановили сохранять верность православной церкви. «Никакого раскола», — возгласил архиепископ Илларион. «Что бы нам ни стали говорить, будем смотреть на это как на провокацию». 28 июня 1928 года владыка Илларион писал своим близким, что до крайней степени не сочувствует всем отделившимся и считает их дело неосновательным и крайне вредным. Такое отделение он считал церковным преступлением, по условиям текущего момента весьма тяжким. Интересно отметить, что архиепископ Илларион безбоязненно укорял агента ГПУ за нелепый союз власти с обновленцами. И в то же время он подавал ему мысль, что не лучше ли заключить союз с православной церковью и поддержать ее. Это позволит настоящей авторитетной церкви признать власть советов. Хотя и не все было известно архиепископу Иллариону о тогдашней церковной жизни, но, тем не менее, он не был равнодушным зрителем тех или иных церковных нестроений и бедствий, обрушившихся на православный народ. К нему обращались за советом и спрашивали, что нужно делать, чтобы в новых условиях политической жизни достигнуть умиротворения церкви. Вопрос был очень сложный, и на него архиепископ Иларион дал весьма глубокий проанализированный ответ, основанный на православных канонах и церковной практике. Только при соборности церкви, как мыслил и утверждал архиепископ Иларион, произойдет умиротворение церковное и утвердится нормальная деятельность Русской Православной Церкви в новых условиях советского государства. Крестный его путь подходил к завершению. В декабре 1929 года архиепископа Илариона направили на поселение в Среднюю Азию, в город Алма-Ату, сроком на 3 года. Этапом он добирался от одной тюрьмы до другой. По дороге его обокрали, и в Ленинград он прибыл в рубище, кишащим паразитами и уже больным. Из ленинградской тюремной больницы, куда его поместили, он писал: «Я тяжело болен сыпным тифом, лежу в тюремной больнице, заразился, должно быть, в дороге. В субботу 28 декабря решается моя участь, кризис болезни, вряд ли перенесу». В больнице ему заявили, что его надо обрить, на что Преосвященный ответил: «Делайте теперь со мной, что хотите». «Приду», — он говорил, — «вот теперь-то я совсем свободен, никто меня не возьмет». Ангел смерти уже стоял у главы страдальца. За несколько минут до кончины к нему подошел врач и сказал, что кризис миновал и что он может поправиться. Архиепископ Иларион едва слышно прошептал: «Как хорошо! Теперь мы далеки от...» И с этими словами исповедник Христов скончался. Это было 28 декабря. Митрополит Серафим Чичигов, занимавший тогда ленинградскую кафедру, добился разрешения взять тело для погребения. В больницу поставили белое архиерейское облачение самого владыки Серафима и белую митру. Покойного облачили и перевезли в церковь Ленинградского Новодевичьего монастыря. Владыка страшно изменился. В гробу лежал жалкий, весь обритый, седой старичок. Одна из родственниц покойного, увидевшая его в гробу, упала в обморок. Так он был не похож на прежнего Илариона. Похоронили его на кладбище Новодевичьего монастыря, недалеко от могилы родственников архиепископа, а впоследствии и патриарха Алексия. Кроме митрополита Серафима и архиепископа Алексия, в погребении участвовали епископ Амвросий Либин Лужский, епископ Сергий Зинкевич Ладейно-Польский и еще 3 архиерея. Так отошел в вечность этот богатырь духом и телом, чудесной души человек, наделенный от Господа выдающимися богословскими дарованиями, жизнь свою положивший за церковь. Его смерть явилась величайшей утратой для Русской Православной Церкви. Вечная тебе память, достоблаженный святителю Иларионе. Моли Бога о нас.